Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Вторжение. Чехословацкая операция войск Варшавского договора» в августе 68-го. Часть первая. Эфир 13 августа 98-го года.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.
Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наши государства, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма, обязаны прийти на помощь друг другу.
Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.
Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер. Человек, чьи решения влияют на нашу жизнь под огнем вопросов трех журналистов. Вот они. Западный – это отстраненность. Местный – это вовлеченность. Ведущий «Радио Свобода» – это объективность. Слушайте программу «Лицом к лицу» в воскресенье в 14.10 и 20.10. В понедельник в 2.10, 15.10 и 23.10. И во вторник в 3.10. Время московское.
Экслибрис. Экслибрис «Свободы» еженедельно представляет новые тексты из России, зарубежья и наши переводы в рубрике «Впервые по-русски». Слушайте литературное приложение к программе «Поверх барьеров» «Экслибрис». Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10 ночи, 9.10 и 13.10. Время московское. «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.
Вновь настало время марту встречать весну. Весне в награду ручей блесну. Ты твердишь мне словно клятву. Встречай весну. Ой, вместе с мартом весну одну.
Дело в том, что, будучи командующим армией и находясь, так сказать, на высоком служебном уровне, в 68-м году мне пришлось еще до ввода войск Варшавского договора на учениях и после учений Шумава несколько месяцев находиться в Чехословакии. Все видеть, все слышать, знать. И я видел, что в то время чехословацкое общество разделено на две неравные части. Подавляющее большинство, особенно сельское население, да и в городах, в производстве, относилось к пребыванию войск Варшавского договора на учениях, ну, скажем мягко, безразлично. Военные делают свое дело, проводят учения, не мешают жить и работать и так далее. Но агрессивное меньшинство, особенно в среде интеллигенции, поднялась резкая волна критики всей системы к выходу из Варшавского договора, отбросить Чехословакию из Социалистического Союза, а как тогда говорили, социалистического лагеря, в объятия стран Запада.
Я свою белую тайну тебе дарю.
Армии Александр Михайлович Майоров давно в отставке. Он живет на даче неподалеку от подмосковного Красногорска. Генералу сейчас 77 лет, и его карьера военного – это история советских вооруженных сил и история Советского Союза. В годы Второй мировой он служил кавалеристом в казачьей дивизии. В середине 60-х годов руководил группой советских военных советников в Египте. В 70-х командовал войсками Прибалтийского военного округа, а в начале 80-х стал главным военным советником в Афганистане. Самый драматичный период в его судьбе связан с Чехословакией. Летом 68-го года генерал-майоров командовал 38-й армией, одной из тех, что участвовали во вторжении войск стран Варшавского договора на территорию братского государства. В Чехословакии Майоров прослужил около 4 лет. В период нормализации он возглавлял центральную группу войск. В его архиве 4000 страниц документов того времени. Через 30 лет генерал армии Александр Майоров впервые решился рассказать в эфире «Радио Свобода» свою правду о вторжении в Чехословакию. Со строго секретной картой и приказом на вторжение советских войск в ЧССР генерал-майоров ознакомился в штабе Прикарпатского военного округа во Львове 12 апреля 1968 года.
Мне, как командарму 38, картой приказом, которая была мне показана, а затем и заложена в сейф, опечатана печатью командующего войсками округа генерал-полковника Бесярина Василия Зиновьевича, было известно, что армию подготовить на вторжение в Чехословакию с целью подавления, а при необходимости и уничтожения контрреволюции. Задачи выхода на рубеж Моравского острова Брно, то есть Северная Моравия, Южная Моравия и три области Словакии. Армия 7-дивизионного состава. Все это я должен был бы осуществить, выход на этот рубеж, расстояние преодолеть 500-600 километров за первые сутки, а зону ответственности полностью, я не буду называть слово «оккупация», тогда это не звучало, а зону ответственности полностью освоить за 2-3 суток.
Генерал получил пакет, скрепленный 5 сургучными печатями. Вскрыть по приказу Волтава 666.
Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наше государство, наши партии и народы, в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма.
Коммунист Майоров не размышлял о сути приказа, отданного ему верховным главнокомандующим. Как не ставит этот приказ под сомнение и сейчас. Он размышлял лишь о том, как выполнить приказ. До вторжения оставалось 4 с небольшим месяца. Те процессы, которые советское руководство именовало контрреволюцией, чехословацкие коммунисты представляли себе по-другому. Рассказывает Винек Шилган, в августе 68 года член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
Это была, мне кажется, одна из первых по существу комплексных программ перестройки системы. Ядро этой перестройки было политическое, потому что попытки, которые касались только экономики, без перестройки политического строя оказались неосуществимы. Тогда этот лозунг, это был социализм с человеческим лицом. Это был как раз акцент на демократию, на гуманизм. Это было основное. Второе, третье, это был акцент просто на инициативу, простую человеческую инициативу в экономике, в образовании. Нам было ясно, что этот мир, в котором мы живем, что он разделен, что слишком маленькие, малосильные, чтобы изменили все эти положения в мире. Да, сил не хватало. Мы только хотели жить, как мы думаем.
Сержанте, písek je bílý, jak paže Daniely, počkejte chvíli, mé oči uviděli tu strašně dávnou vteřinu zapomnění. Sержанте, mávnou a budem zasvěcení.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу к 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Передача первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.
Cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá a písek víří křídlo holubí a marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá a zvedách míří, které zahubí.
Весной 68 года под давлением союзников чехословацкое руководство вынуждено было дать согласие на проведение на территории своей страны учений армий стран Варшавского договора «Шумава». 17 июня части армии под командованием Майорова уже стояли на востоке Словакии. Учения «Шумава» стали первым практическим этапом военной подготовки советского вторжения в Чехословакию. А политическую подготовку Москва вела уже давно и по всем возможным направлениям. Александр Майоров рассказывает о своей встрече с Леонидом Брежневым летом 1966 года.
Он, вспоминая почему-то, как мне тогда показалось, от 38-й армии, как она воевала в Карпатах, в Карпатско-Дуклинской операции, а потом позже, в 1956 году, ходила в Будапешт подавлять венгерский мятеж. И он как бы, между прочим, а перед ним на столе лежала карта-бланковка соединения частей 38-й армии, обронил. А теперь надо глядеть несколько севернее Будапешта, то есть на Прагу. Я напряг все внимание, а он продолжил. Надо больше иметь друзей в Чехословацкой народной армии, готовить армию ко всяким неожиданностям. Это за 2 года до ввода, но уже политическая интуиция и, очевидно, глубокий анализ политбюро и лично Брежнева приводило его к мысли, что, наверное, надо предусматривать таким образом, что не исключено.
Из донесений командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. 24 июня капитан Иванов, П.Ф., находился на военном аэродроме, ожидая прилета командующих армией. К нему подошел полковник ЧНА, командир авиационной дивизии, фамилии его капитан не запомнил, тепло поздоровался. В это время над аэродромом пролетали самолеты МиГ-21 с опознавательными знаками ЧНА. Полковник очень хорошо говорил об их боевых качествах, о советских людях, создавших эти хорошие боевые машины. С горечью поделился, что в ЦК КПЧ нет согласия, ругал евреев, министра социального обеспечения ЧССР, как отъявленного противника дружбы между нашими народами. В беседе высказал мнение, что будет лучше, спокойнее, если на некоторое время советские войска останутся на территории ЧССР.
Вводу предшествовала большущая, кропотливая политическая работа политического руководства во главе с Леонидом Ильичем. Встречи в Дрездене,
в Варшаве, в Чьерне над Тисой, в Братиславе. Это все предшествовало военной акции. Ведь дело в парадокс в чем? И Дубчик, сменивший Новотного, и его президиум, все заверяли, что страна будет социалистическая, не выйдет из Варшавского договора, а на самом деле тайно, а потом уже и явно разлагали государственные институты. Леонид Ильич по своей натуре гуманный человек, политик достаточно прагматичный, не хотел этого. Но события шли к тому, что если не ввести войска, опоздать на 2-3 недели, Чехословакия уйдет. Эта операция готовилась несколько месяцев и настолько тщательно была подготовлена, что практически за сутки эта огромная армада, 20 дивизий, организована, введена, а через трое, четверо, пятеро суток еще 10 дивизий. И Запад, НАТО, Соединенные Штаты не успели глазом моргнуть, Чехословакия, все, осталось по-прежнему в Варшавском договоре, а организация и образование центральной группы войск дало Варшавскому договору выигрыш стратегически втрое, пятеро суток в случае военного конфликта.
Говорит Винник Шилган.
Мы знали, что наше понятие экономической и политической жизни, что наше понятие демократии, что с этим не согласны люди типа Брежнева, Косыгина тогда и других. Потому что их взгляд и их понятие мира было немножко другое, чем наше. Нету немножко, но существенно другое, чем наше. Это было, как будто бы говорили до дуба. Лично Брежнев много раз. Осуществлялись всякие такие конференции, скажем, в гражданах. Потом разговоры между отдельными партиями, посредством ихних этих партий, скажем, венгерской или польской партии, попытались повлиять на руководство тогдашнего Союза. Но Брежнев, видите ли, это был человек, по моему мнению, которому объяснять такие сложные вопросы было почти невозможно. Раз принял он определенную мысль, то здесь опасность для нас, вот в Чехии и в Чехословакии родится какая-то опасность для социалистических стран, Варшавского пакта и все прочее, и прочее. Объяснить это было вообще невозможно.
Из донесения командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. Встречи с личным составом и командованием частей и соединений носили, как правило, очень дружественный характер. Очень теплыми были встречи в отдельном полку связи Министерства национальной обороны. В этом полку заместитель командира по политической части подполковник П. Бенедикт, заместитель командира по автослужбе подполковник В. Рон и другие убежденно говорили, что в полку поддерживается высокая боевая готовность, крепкая дисциплина, а командование полка не позволит правым взять верх. Подполковник П. Бенедикт заявил: «Если понадобится, мы примем все меры для разгрома реакции вплоть до применения оружия. В этой борьбе мы всегда уверены в помощи советской армии». По нашим наблюдениям, процесс так называемой демократизации отрицательно отразился на состоянии дел в ряде частей ЧНА. Это подтверждается посещением вертолетного полка Воломоуцкой авиадивизии. Многие офицеры этой дивизии под демократизацией понимают возможность говорить и писать, что хочешь. Командир полка, подполковник Слепничко, заявил, что для него не важна дисциплина в казарме, главное, как летают летчики. Пренебрежение к уставному воинскому порядку проявляется во многих вещах. Солдаты при появлении командира полка не встают, честь отдают неохотно и небрежно. Политической наглядной агитации в полку нет, а в кабинете командира полка висит фотография обнаженной женщины. Подобные фотографии висят в клубовнах и казармах. Большинство офицеров выражали свое недовольство тем, что правительство ЧССР в свое время решило создавать новую армию на опыте советских вооруженных сил.
Дело не в том, что там голая бабенка в казарме. Дело в том, что за последний год-полтора чехословацкая армия перестала заниматься своим делом. Полигоны заросли травой, кустарником. Боевой подготовкой армия не занималась. До 30-40% личного состава в ночное время отсутствовало в самоволке. Но более опасным было это проводимая селекция, так называемая, в армии. Компрометировали командиров, офицерский состав, противопоставляя их начальникам политотделов, подбирая начальников политотделов тех, кто будет разлагать, диктовать, уводить армию от занятий, бесчинства, пива, танцы, включая и, конечно, в казармах вот эти вот голые бабенки и так далее. Вот что было опасно. А все-таки чехословацкая армия имела большие традиции. К августу 68 года эта армия была почти полуразложенной.
Из донесений командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. Говоря о процессе демократизации, начальник политотдела корпуса высказал мысль о том, что развитие свободы критики зашло слишком далеко. Ее используют недоброжелатели против партии, подрывают ее авторитет в целом. Дело дошло до того, что некоторые первичные партийные организации не подчиняются вышестоящим политорганам. К примеру, главное политуправление ЧНА и руководство политорганов решили выдвинуть делегатам съезда кандидатуру начальника политотдела корпуса товарища Махачика. 44 парторганизации поддержали его, а 8 отказались, мотивируют тем, что будут выдвигать свои кандидатуры. Оказались неизбранными на съезд министр обороны ЧНА, начальник главного политуправления и генштаба.
Говорит Винек Шилган.
Мы не думали о том, что вы вошли в армию. Не думали о том, что случилось действительно в августе месяце. Думали так, что как будто бы союз, который имел средства влияния в руках, что не позволит все. Что надо объяснить этим людям в Союзе, которые стояли во главе государства.
Так вас тут мамы, братцы, с крови Каинови, по слове ноци, která дозад бодá дику, так вас тут мамы, братцы, в ноци Сталинови, však не так, jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru. A díky za polibky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých.
Вы уже здесь, братья, посланцы ночи, вонзившие в спину нож. Вы, братья, принесли нам сталинскую ночь. И теперь мы не встречаем вас с букетами сирени. Благодарим вас, железные голуби мира. Спасибо вам за поцелуи с привкусом горького миндаля. Можете забрать себе наши дома, а нам остается только надежда. Ведь мы всегда были и всегда будем.
Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
К 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Передача первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Продолжим через 2 минуты.
«Россия вчера, сегодня, завтра». Регулярная часовая программа «Радио Свобода». Повседневность и наша с вами история в документах и голосах участников событий. Российские дела, как их понимают на Западе. Обзоры российской печати. Ваши письма. Все это в программе «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведут Владимир Тольц и Анатолий Стреляный. Программа выходит в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 23:10. Повторяется во вторник, четверг и понедельник в 2:10 ночи, в 10:10 и в 17:10. Время московское.
«Дело и деньги». Каждую пятницу в 19:10 на волнах Радио Свобода. Мир бизнеса предстанет ярким и захватывающим, если понять основные правила игры. Как семь нот в музыке, они неизменны для любой экономики, называемой рыночной. И Россия не исключение из этих правил. Программа «Дело и деньги. 50 минут в мире бизнеса». Ведет программу Сергей Сининский. «Дело и деньги». Пятница, 19.10, суббота утром в 3.10 и 6.10 и днем в 11.10 и 17.10. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.
Братичку, не взликай, то не сов бубаци, вдяг уж си великий, то сов ян вояци. Приели в гранатих, железных маринготках.
Братишка, не грусти. Чего ты испугался? Ведь ты уже совсем большой. Это всего лишь солдаты, которые приехали к нам в стальных цирковых кибитках. Мы смотрим на самих себя со слезами на глазах. За окном темнеет и идет дождь. Эта ночь не будет короткой. Волку захотелось барашка. Братишка, ты хорошо закрыл двери.
Прыщи, а венку се сетмело. Тато ноц не буде кратка. Беранка волку се захтело. Братичку.
Из донесения командарма 38, Чехословакия, июль 68 года. Вечером 20 июля у расположения одного из мотострелковых батальонов при содействии офицеров ЧНА были задержаны три человека, подъехавших на автомашине западногерманским номером ФАР-889, производившей звукозаписи, съемки наших колонн фотоаппаратами и телекамерой. Среди них Вильям Йозеф Лауглин, гражданин США, репортер компании CBS News, новости. Герхард Шварцкопф, кинооператор СФРГ, Герман Бернт, звукооператор СФРГ. Визитную карточку и разрешение на фотографирование им выдал директор чешского телевидения Ервин Велда. На место задержания были вызваны представители госбезопасности ЧССР и сообщено об этом в Прагу. Задержанные отказались отдать заснятые пленки. Из Праги последовало указание акт не составлять, извиниться и отпустить арестованных. Прощаясь, американец сказал нашим офицерам: «Вы хорошие парни и делали свое дело, а я свое дело сделал».
Фрагмент из книги Сдэнека Млынарджа «Холодом веет из Кремля». Брежнев был искренне возмущен тем, что Дубчик не оправдал его доверия, не согласовывал с Кремлем каждый свой шаг. «Я тебе верил. Я тебя защищал перед другими», — упрекал он Дубчика. «Я говорил, что наш Саша все-таки хороший товарищ, а ты всех нас так подвел». Брежнев даже и не пытался доказывать, будто западные империалисты угрожают ЧССР. Он не повторил ни одного из официальных ложных сообщений, которыми в то время кишела советская печать, что западногерманские реваншисты уже готовят военное нападение, что в Праге полно американских офицеров, которые выдают себя за туристов. Логика Брежнева была проста. Мы в Кремле поняли, что на вас положиться нельзя. Ваша страна лежит на территории, на которую во время Второй мировой войны ступила нога советского солдата. Границы этой территории и наши границы. А вы нас не слушаетесь.
В конце июля задержавшиеся в Чехословакии после учений Шумава советские части были, наконец, выведены с территории страны. Но лишь для того, чтобы через месяц вернуться снова. Для интервенции в Чехословакию летом 68 года были сформированы силы вторжения численностью примерно 500 000 человек. Они включали в себя три армии. Первую танковую под командованием генерала Кожанова, 20-ю общевойсковую генерала Величко и 38-ю общевойсковую генерала Майорова. В операции принимали участие части и соединения войска польского, венгерской и болгарской народных армий общей численностью около 25 тысяч человек. 5 дивизий народной армии ГДР дислоцировались вблизи северной границы Чехословакии. Социалистическое Содружество демонстрировало свое единство. За военное вторжение в Чехословакию однозначно высказались первый секретарь Польской Объединенной Рабочей Партии Владислав Гомулка и восточно-германский лидер Вальтер Ульбрихт.
С
Комсомолкой мне по поручению Леонида Ильича Брежнева еще до ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в его резиденции под Варшавой пришлось встречаться и ему докладывать об обстановке в Чехословакии. И в ходе всего разговора я понял однозначно, насколько Гомулка был заинтересован в вводе войск Варшавского договора в Чехословакии. Он как бы даже заочно, может быть, несколько обостренно и недопустимо мне высказывал, что Брежнев слишком долго запрягает, что он неоднократно требовал вводить войска, а все Брежнев не решается. Поэтому тут, очевидно, Гомулка решал и свои политические и государственные задачи, потому что и чехословацкие события, вот это развал, разложение институтов государственных, они и перебрасывались и на Польшу. Что касается Вальтера Ульбрихта, он прямо высказал, что власть валялась на улице. Кстати, вот эта власть валяется на улице, это и Гомулка говорил. Эти же слова как бы повторил и Вальтер Ульбрихт. И правильно сделали генотсе, что войска введены, а мы тоже были готовы. Я думаю, что и Живков тоже был настроен. У каждого решались свои политические задачи в своей стране. Кадр был достаточно умен, и он считался членами своего политбюро, несколько, может быть, играя, как драматург, не давал сразу согласия. Но в конечном счете и он согласился. Политические руководители и Брежнев, и Гомулка, и Ульбрихт, и Живков, и, конечно, Кадр прекрасно понимали, что сам ввод войск Варшавского договора даже в страну участниц этого Варшавского договора – это акт исключительной остроты. Он мог привести к столкновениям, а отдельные где-то и были.
Фрагмент из книги Сдена Камлынарша «Холодом веет из Кремля». Вальтер Ульбрихт и Владислав Гомулка вместе с советскими маршалами накаляли атмосферу, стараясь спровоцировать серьезный конфликт, способный оправдать военную интервенцию в Чехословакию. За кулисами они не ссылались на газетные цитаты, которые использовались для идеологической пропаганды, а утверждали, что под угрозой находится безопасность всего советского блока, что положение в Чехословакии снижает обороноспособность блока и разлагает его политическое единство под гегемонией Москвы. Ульбрихт и Гомулка вели себя как злобные, самолюбивые и выжившие из ума старики. Было совершенно очевидно, что они не в состоянии понять проблемы не только соседних, но и своих стран, но при этом излучали самодовольство и наслаждение властью. Даже во время неофициальных бесед Гомулка и Ульбрихт постоянно вставляли ядовитые замечания по поводу сложившейся в Чехословакии обстановки. В их колкостях проявлялась злоба, возмущение, ненависть к чему-то, что ставит под угрозу их положение дома. Живкову тогда было всего 55 лет, так что злобным стариком его нельзя было назвать, но среди других он выделялся чрезвычайной тупостью. Кадр превосходил представителей остальных партий во всех отношениях, и как политик, и как человек. Он не скрывал ни своих проблем, ни своих чувств, и говорил, что ему совестно было стать во главе Венгрии после советской интервенции. У меня сложилось впечатление о Кадре, как о политике, который всячески старается хоть как-то защитить национальные интересы, которого власть не развратила.
Над палацем влады чни прапор с гильотиной, дети мои рады. Kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili. Zmrzlináře dětem zabili.
У детей отняли мороженщика. Дети живут в ужасной стране, где нельзя петь и где не разрешается писать. Но тем и этого мало.
Детей заставляют молиться по прихоти Его Величества Палача. Он с ухмылкой смотрит на каждого из нас. Здесь сыновья ненавидят отцов, а братья ненавидят друг друга. Только бабочка-траурница порхает над этой несчастной страной, в которой тупоголовыми начальниками управляет Его Величество Палач.
Величенство кат, модлит се, як си пчало, величенство кат.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу к 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Часть первая. Железные голуби мира. Воспоминания генерала Майорова. Говорит Винник Шилган.
Мы информировали Компартии Запада о том, что мы хотим, и нашли поддержку многих. Видите, после августа как-то распалось комдвижение. Много компартий просто отрицало просто это вступление, не согласилось с этим вступлением. Это компартия аж Испании, Британии, их было много. Китай, например, вся Китай, это государственные власти и компартии, говорит, нет, такого решения мы не признаем. Не поняли, о чем идет речь. Я уже говорил, что такие люди, как Брежнев, были, в общем, им не было можно ничего объяснить. Они приняли вот одну мысль, а будет по-нашему. Мы правы. Они не правы. Не только в познании вещей, но потом в средствах, которые приняли, как, например, вступление войск. Да. Я, например, очень хорошо знаю, что французы пытались несколько раз объяснить прямо в Москве, что дело другое, что совсем новая обстановка, что мир как-то двигается, что все эти изменения, которые произошли в экономике, в обществе и все прочее, на Западе и у нас, что их надо как-то понять и найти ответ на все то, что изменяется в мире. Но, видите ли, не нашли вот этот ответ. Нашли только один – военную силу.
Из донесения командарма 38, Чехословакия, июль 68 года. Правые силы умело используют идеологические средства воздействия – печать, радио и телевидение. Командующий Восточным военным округом товарищ Кодай в своем выступлении осудил статью 2000 слов как контрреволюционный документ. Вместе с тем, он внес предложение о необходимости подготовки и принятия закона о свободе граждан. Товарищ Кодай показал низкий моральный уровень одной из самых модных представительниц печати и радио – Плавковой. Отец ее был владельцем небольшого предприятия, она 4 раза выходила замуж, разбила 5 семей. И подобные люди выступают с нападками на честных коммунистов.
Фрагмент из документа «2000 слов». Коммунистическая партия, которая после войны пользовалась огромной поддержкой народа, постепенно променяла народное доверие на государственные должности. Партия получила все посты в структурах власти, но утратила все остальное. Парламент разучился работать, власть – властвовать, руководители – руководить, выборы потеряли всякий смысл, законы утратили всякую силу. Мы не могли доверять своим представителям в органах власти – нам нечего хотеть от этой власти, потому что она слишком далека от нас. Теперь мы не можем доверять даже друг другу. Представления о чести и совести утрачены. Честность стала бесполезной. А об оценках труда по способностям не приходится и говорить.
В книге воспоминаний «Вторжение» Александр Майоров пишет. «В машине я вскрыл пакет. 2 страницы печатного текста. Радиоперехват вещания на Чехословакию, Радио Свобода, за 1-10 августа 1968 года. В тексте говорилось о том, что советские военнослужащие, допускавшие бесчинства и хулиганские действия на территории Чехословакии, наконец-то изгнаны из страны под улюлюканье и свист чехов и словаков. Чехословакия будет свободной. Она выйдет из Варшавского договора, тяжким бременем давящего на страну. Войска НАТО, организованные, обученные и хорошо оснащенные, готовится к большим сентябрьским маневрам на территории ФРГ вблизи чехословацких границ. В соответствии с требованием Дубчика, высказанным советскому руководству, Александр Майоров будет снят с должности и отправлен на Колыму за все содеянное им в Чехословакии. Пожелаем ему там долгого пребывания. Радиоперехват «Свободы» генерал Майоров читал по пути в Кремль, где Леонид Брежнев и Михаил Суслов часом позже выслушали его мнение о ситуации в Чехословакии. 17 августа состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором было принято формальное решение о подавлении Пражской весны. Двоеначальников, приказ советского политического руководства, довел министр обороны СССР маршал Андрей Гречко.
Хитрый Брежнев балансировал, и он и не хотел вводить, но все-таки Гречко, министр обороны, он сказал: Андрей, ты проработай и подготовь. А когда на Политбюро 15, 16, 17 августа решалось вводить, не вводить, и ястребы, это уже позже появилось, наши некоторые, в том числе и Шелест, и Мазуров, и Шелепин, и Романов, все вводить. Вот. Полагаю, что 2-3 дивизии символически введем, и все будет решено. Гречко тоже хитрейший стратег. Он обратился, умоляя, это он мне рассказывал, что: товарищи члены Политбюро, вы решите политически, вводить не вводить, а мне, как министру обороны, поручите с высочайшей ответственностью спланировать и осуществить. Когда 18 августа я был приглашен на совещание к министру обороны, там министр заслушивал о готовности к вводу войск. Предваряя совещание, министр обороны прямо сказал: вот войск в Чехословакию будет осуществлен даже в том случае, если разразится Третья мировая война.
Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Развитие Чехословакии как социалистического государства, развитие ее государственности, ее экономики и культуры, развитие ее коммунистической партии протекало и протекает в формах, отражающих особенности страны, ее традиции и ее специфику во всех отношениях. А разговоры о навязывании чехам и словакам какой-то советской модели социализма представляют собой не что иное, как злонамеренную провокационную ложь, распространяемую враждебными элементами с целью подорвать братскую дружбу, связывающую наши страны, наши партии и наши народы. В последнее время появились определенные тенденции в области внешней политики Чехословакии, особенно в делах Европы, которые вызывают серьезные опасения. Обращают на себя внимание факты недопустимого отношения к обязательствам Чехословакии, вытекающим из Варшавского договора. Создалась атмосфера, совершенно неприемлемая для социалистических стран. В этой обстановке нужно было действовать и действовать целеустремленно, решительно, не теряя времени. Именно поэтому Советский Союз и другие социалистические государства решили удовлетворить просьбу партийно-государственных деятелей ЧССР об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами.
Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». От тех, кто считает коммунистические режимы в Центральной Европе исключительно делом рук преступников, ускользает основная истина. Преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что они открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине. И так энтузиасты оказались убийцами.
Радио «Свобода», вы слушали программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Передача первая «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Программу подготовили Елена Коломейченко, Владимир Ведрашко и Андрей Шарый.
Да будет мир на земле моей, пусть сгинут злоба, зависть, страх и ссора. Пусть сможешь ты войти в свой дом и быть самим собой. Пусть не сломит тебя насилие и тень, нависшая над страной. А утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится народ мой. Злоба, зависть, зашт, страх, асвар, ти ать поминов, ать уж поминов. Те, гриш тва страцена, se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí setku svou. Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz.
Jak na nebi tuči, i každý jdet svým putem, tak pusť molitva moja budet uslyšena, pusť исчезнут злоба и страх, пусть озлобленное тяжким временем сердце не сожжет мороз. А утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится народ мой.
Злоба, зависть, дождь, страх, асвар, ты ать поминов, ать уж поминов. Теть гришь тва tobě navrátí, lidé navrátí.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее.
Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Программа подбирает и ведет Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.